Четвертая книга Моисеева, 25:10-11:30-50 глава, первый. Наша глава рассказывает о многих событиях, о переписи, о родословной и о праздниках, о жертвоприношениях, связанных с ними. Но в центре главы, ключевое событие главы — это его герой Пинхас. Пинхас получает статус вечного священника для своих потомков за то, что он убивает Зимри, сына Саулы. Это старейшина рода Шимон. Пинхас убил его и убил медитянку, которую звали Козби. И за это он, казалось бы, мог бы получить наказание, а получает награду. Можно попробовать понять, почему это происходит. Мы знаем, что Всевышний, когда творил людей, сотворил мужчину и женщину. Когда люди ищут лица Всевышнего, мужчина и женщина, как один из этапов этого поиска, они соединяются в единое целое. Тут есть такая возможность запутаться. Всевышний — это единый Бог, но его легче познать в паре, которая стала одним. Путаница в том, что люди с давних времен придумывали себе таких богов, которые пары. Но на самом деле соединение мужчины и женщины — необходимый этап на пути к Богу. Но люди по ошибке стали разделять мир на какую-то парность. Это может быть добрый бог и злой бог, мужское царство и женское царство, солнце или луна. Люди признавали Бога как взаимодействие каких-то двух сил. И это первая ошибка язычества. Мы видим, что в регионе, куда входит народ Израиля, в стране Израиля, в Ханаане и в его окрестностях, есть поклонение богине-блуднице. Эта богиня, она называется Иштар, или Астарта, или Асират, или Ашрату. То есть такие похожие слова. И у греков эта же богиня называется словом Афродита, которое оттуда же происходит. Эта богиня, она жила тем, она, ее основа, она давала свое тело для оплодотворения другим богам. И в земном мире у нее были служительницы, которые служили при храме таким же образом. Они назывались посвященными или святыми. Еврейское слово «гадеша». И этим же словом обозначается и храмовый блуд. Всякая проституция, которая возле храма. До того, как народ Израиля спустился в Египет, это было таким, довольно часто встречающимся явлением. Невестка Иуды, Тамар, когда она уже хотела посчитаться с ним, она переоделась. И Иуда сходу с ней легко сошел. Казалось бы, не потому, что Иуда был так охоч до проститута, потому что он видел в этом своего рода жертвоприношение. Но Тора запрещает такое явление. В 5 книге Моисея, 23 глава, 18 стих, написано, что запрещена такого рода проституция в Израиле. И вот такое верование было в окружении, туда, куда народ пришел. Через соединение с такой проституткой среди народов, которые населяли страну Израиля, существовало поклонение Баалу. Сегодняшнему человеку, сегодняшнему читателю Торы, само собой разумеется, что храм и публичный дом — это не одно и то же. Но в то время, в том окружении эти две вещи отождествлялись. Что сделал Зимри, старейшина рода Шимона? Это было не акт какой-то любви. Это был ритуал заключения союза с Баалом. Когда израильтяне жили в Египте, они говорили на другом языке. И, естественно, если они заходили в храм египетский, то чтобы там починить что-то, то есть как работники какие-то возможно. Но они не могли исповедовать одну с египтянами религию. А когда Израиль подошел к тем народам, которые говорят на похожем ему языке, тут и возникла опасность. И чуть было не произошло падение. Но Пинхас вступился, в общем-то, по сути, за народ Израиля. Мог лишиться, по сути, коэнского сана, так как священник, который убил однажды, он уже не может благословлять. И все же он пошел на этот пост. И за это он и получает награду. Это награда вечная, священство для него и для потомков. Есть еще одно важное учение, которое содержится в нашей неделе. Оно связано с отношениями мужчины и женщины. Связано это с дочерьми Целопхада, которые просили дать им часть земли. Мидраш говорит, откуда мы знаем, что женщины более сильны, чем мужчины, что их сила более правильна. Мужчины говорили, давайте все соберемся и вернемся в Египет. А женщины говорили, дай нам удел среди братьев наших. Женщины были вернее, были более стойкими в пути к Израилю. Мужской пол на иврите называется «захар». Это означает глагол, это означает еще и «помнить». Мужчина тот, кто должен помнить. А женщина называется «некива». «Некева». «Некива». И вообще простой перевод слова «некива» — это отверстие. Но если мы переведем это в область мысли, в область разума, то это означает «называющая», та, которая называет имя. Та, которая задает цель. Можно сказать, что женщина, если представить семью как корабль, то женщина задает курс, она лоцман. А мужчина, мужчина стоит у штурвала, он рулевой. А капитан стоит над всеми. И вот эта вот цельность этого, она дает настоящую семейную пару. Это не значит, что можно понять так, что женщина в семье главнее мужчины. Но правильно понимать, что женщина, она может обозначить нужду семьи, духовную нужду. И через это мужчина понимает, как к этой цели привести. Мужчина удовлетворяет духовные нужды женщин, обеспечивает ее духовный рост. Ну и свой духовный рост, потому что они же одна плоть, в общем. Ну, в неправильной ситуации мужчина может обеспечивать плотские нужды женщин. Ну, тогда он служит и в плотском смысле. Может покупать ей всевозможные вещи, и это будет составлять суть союза. Но в любом случае жена привносит в семью нужды, а мужчина заполняет, какие взаимоотношения в семье, вот так они распознаются. И в нашей ситуации мы видим дочерей Тилабхада, которые задают для мужчин мысли, обращения к мужчинам. Мы должны пойти так, чтобы среди вас мы получили надежду. В плане видения цели женщина лучше видит, чем мужчина. Вот примерно так по этой главе.